понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, мои дорогие. С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу утром в 8.35 и вечером в 18.30. В Крыму это можно делать на средних волнах на частоте 549 кГц. Если у вас есть такой приемник, который способен принимать средние волны, на английском это звучит AM. Вот находит такие две буквы, это значит, что вы можете принимать наши радиопрограммы с помощью приемника. Конечно же, можно слушать нас также непосредственно на нашем сайте «Крым Реалии». Заходите на сайт и слушайте. Ну и поскольку мы знаем, что наш сайт по-прежнему блокирует многие провайдеры на территории временно оккупированного Крыма, вы можете слушать наши программы и смотреть одновременно видеотрансляцию на канале «Радио Крым Реалии» в YouTube. Итак, о чем мы сегодня будем говорить?
Прямой эфир.
Да, конечно же, эфир у нас прямой. Если вы хотите это проверить или задать нам интересующий вас вопрос или предложить темы, которые вас интересуют, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма абсолютно бесплатны. А говорим мы сегодня не о звонках из Крыма, а говорим мы сегодня о саммите «Большой двадцатки», который завершился 5 сентября в китайском городе Ханчжоу. Говорить мы будем об этом с нашим гостем Сергеем Тараном, политологом. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, помимо принятых резолюций об ускорении темпов экономического роста, о борьбе с протекционизмом и глобальным потеплением, на полях G20 прошли двухсторонние встречи мировых лидеров. Барак Обама, президент Соединенных Штатов Америки, встретился с Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации. Владимир Путин встретился с Ангелой Меркель и Франсуа Оландом. Ключевыми темами этих встреч стали Сирия и Украина. Ну а подробнее о том, о чем говорили на саммите, в сюжете наших корреспондентов.
100 слов по теме.
В китайском городе Ханчжоу 5 сентября завершился двухдневный саммит «Большой двадцатки». Лидеры ведущих государств обсудили ключевые проблемы мировой политики и глобальной экономики. На саммите, в частности, прозвучала тема урегулирования конфликта на Донбассе. Президент США Барак Обама заявил, что западные санкции против России будут в силе до полного выполнения Кремлем Минских соглашений. Встреча главы Соединенных Штатов с президентом России Владимиром Путиным продолжалась около полутора часов. Барак Обама переговоры назвал трудными, но продуктивными. На встрече прозвучали также заявления о возможности саммита Нормандской четверки уже в ближайшем будущем. Путин встретился с Франсуа Оландом, после чего французский президент объявил о проведении в октябре в Париже встречи четверки для обсуждения выполнения Минских соглашений об урегулировании конфликта на востоке Украины. Затрагивалась тема Сирии, но консультации главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри завершились безрезультатно. Поднимался вопрос территориальной принадлежности. В частности, Владимир Путин провел переговоры с Японией по Курильским островам. Глава России после призвал не искать красных линий в переговорах, а вместо этого двигаться навстречу друг другу. Помимо этого, на встрече обсуждались вопросы перехода экономической политики от краткосрочной перспективы к долгосрочной. Страны-участницы договорились стимулировать развитие мировой экономики, ратифицировать в этом году соглашение об упрощении процедур международной торговли. Также было ратифицировано Парижское соглашение по климату.
100 слов по теме.
Ну, вообще интересно, конечно, в другое время и при других обстоятельствах мы бы поговорили с вами с удовольствием о том, как некоторые другие страны присоединились вот к этому действительно важному соглашению о климате, об изменении климата, потому что перед человечеством стоит действительно большой вызов в том, как выжить, когда каждый год повышается общая температура. Но благодаря, в кавычках, действиям определенных руководителей определенных стран, мы вынуждены говорить о том, как выходить из того состояния, в котором оказалась Украина в том числе, да, и ее оккупированные территории, в результате действий вот этих самых руководителей определенных стран. О чем мы будем говорить сегодня с Сергеем Тараном. Итак, саммит G20. Саммит G20, это можно сказать, что это встреча 20 руководителей 20 самых значимых стран в мире.
Экономически значимых, но иногда политически.
Хорошо. Насколько вот, давайте, чтобы было нашим радиослушателям понятно, насколько вот эти решения, которые они принимают, они обязательны для выполнения?
Нет, ну это нужно воспринимать как клуб, это как возможность обсудить какие-то вопросы, принять какие-то резолюции. Но в международных отношениях вообще любые решения, они носят всегда рекомендательный характер, потому что в международных отношениях нет никаких органов, которые бы гарантировали выполнение этих соглашений. Например, нет международного суда и нет международной полиции, которая бы гарантировала, что тот, кто не выполнил соглашение, тот будет наказан. В международных отношениях самым большим гарантом всего это есть армия и военные блоки. А в данном случае, когда мы говорим о G20, это просто возможность обсудить, поговорить, наметить стратегию, сказать о том, что сейчас важно более всего для мира, но это не означает, что это какое-то глобальное правительство, которое должно указывать другим странам, которые, например, не входят в G20, как жить дальше.
Ну вот смотрите, Украина не входит в G20, но тем не менее в городе, в этом китайском городе Ханчжоу в том числе обсуждалась и судьба Украины, и процесс урегулирования ситуации, в том числе в Донбассе, и звучал, я так понимаю, тоже и вопрос о Крыме. Иначе бы господин Путин бы не делал громких заявлений о том, что вопрос Крыма закрыт. Но, значит, скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, кто тогда, если там Украина не присутствовала, там не было ни президента Украины, ни любого другого там высшего чиновника Украины, высшего лица, кто представлял интересы Украины?
Вот как раз перед саммитом G20 была определенная интрига и даже паника, которая даже была в некоторых украинских кругах, которая говорила, вот, там на G20 на полях встретится Путин с кем-то, там, например, с Меркель и Обамой, и они что-то такое решат, что потом будет обязательно для Украины. И говорили там о сдаче востока Украины, Крыма, ну, какие-то там страшилки рисовали. Нет, этого не может быть. Может звучать, конечно, слово «Украина», и, конечно же, она на саммите G20 слово «Украина» присутствовало. Но не в контексте того, что что-либо там было решено для Украины, а в контексте том, что на самом деле, ведь когда Путин пошел войной против Украины, ведь это не была атака против Украины только. Это была атака против основополагающих принципов международных отношений, против системы безопасности, которая создавалась и после Второй мировой войны, и после падения Берлинской стены. И если дать Путину это все сделать и простить его, какой это будет сигнал для остального мира?
Окей, понятно. Смотрите, значит, вот уже 2 года так называемым Минским соглашением. Уже 2 года. Потому что, ну, если мы берем сентября 2014 года, сейчас сентябрь 2016 года, 2 года. Значит, в Китае, перед Китаем, господин Путин сделал достаточно громкое заявление, сделано это 10 августа после истории вот с так называемым прорывом украинских, так называемых диверсантов через админграницу с Крымом и, значит, каких-то, значит, поисках этих самых диверсантов, господин Путин говорил, что Украина перешла к практике террора и общения в нормандском формате, то есть общение между Российской Федерацией, с одной стороны, да, там, европейскими странами и Украиной, оно потеряло всяческий смысл. Давайте послушаем.
Конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно. Потому что, судя по всему, те люди, которые захватили в свое время власть в Киеве и продолжают ее удерживать, вместо того, чтобы искать способы мирного урегулирования, перешли к практике террора.
Ну вот, господин Путин снова, знаете, стал использовать вот эту лексику, которую мы не слышали от него на протяжении 2 лет. Люди, которые захватили власть в Киеве и так далее. И что же у нас получается? Да? Получается теперь, что через 2 года Путин снова возвращается к этой лексике. Но буквально... Сейчас мы еще одну просто фразу послушаем, потом дадите ваш комментарий. Но уже во время этого саммита Большой Двадцатки, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что альтернативы нормандскому формату нет. И ему таки придется общаться с украинским президентом.
Что касается нормандского формата, ну хорошо это или плохо, но другого варианта хотя бы предпринять попытки урегулирования нет. И поэтому, конечно, Россия этот формат будет поддерживать.
И вы будете общаться с Порошенко?
Ну, наверное, куда деваться, придется общаться.
Ну, а мы общаемся с Сергеем Тараном. И мы, это не потому, что нам некуда куда деваться. Но, Сергей, скажите, да, что произошло за эти дни, что сначала такие громкие заявления в адрес украинского руководства, а потом да, происходит. Вроде ничего не произошло.
Ну, вот, собственно говоря, все те, кто внимательно следит за тем, что происходит на подобных саммитах, они прекрасно понимали с самого начала, что вопрос Украины, он, конечно, будет обсуждаться в контексте того, что российская агрессия – это агрессия не только против Украины, а против системы международной безопасности. Проблема будет обсуждаться, но решения не будет. Потому что любые решения, которые принимаются на любых форумах, они все равно должны быть подтверждены Украиной. И поэтому они не обсуждались при участии Украины, потому что Украина не является пока членом клуба G20, но все равно любые решения, которые бы там ни были, они все равно должны обсуждаться Украиной. И Меркель это как раз и сказала. Она сказала, мы ни в коей мере не обсуждали новые правила для Украины, мы просто считаем, что это нужно обсуждать при участии Украины. Вот это, собственно говоря, было и подтверждено. Я думаю, что Путин как бы попробовал нажать на Запад и попробовал вывести Украину из переговоров в отношении Украины, но у него это не получилось, и поэтому он очень быстро сдал заднюю и начал говорить о том, ну, да, конечно же, Порошенко президент, с ним нужно говорить, никакая это не хунта, буду, но придется, что же делать. Просто у России не так много инструментов влияния на мировое сообщество, как это, наверное, иногда ему кажется.
Хорошо. Мне действительно интересно получить ответ на этот вопрос. Мы, я надеюсь, сейчас подключим Дмитрия Орешкина, российского политолога, пока с ним связываются, и Сергей Таран в нашей студии. Сергей, а вот как вы думаете, что может сейчас по результатам этой встречи стран Большой Двадцатки в Китае Российская Федерация предложить странам Запада в обмен на, ну не знаю, если российское руководство интересует снятие санкций?
Вот в тупик нынешних отношений между Россией и Западом как раз и стоит в том, что Запад ставит условия России выполнения Минских соглашений, а это означает, что Россия сначала должна уйти с оккупированных территорий, там должны состояться выборы по украинским законам, и Украина должна получить контроль над границей. Это одни санкции. Другие санкции в отношении Крыма означают, что Россия должна уйти из Крыма. И Путин это понимает, но выполнить это он боится. Потому что если он это выполнит, то тогда ждет Россию большой политический коллапс в середине страны.
Хорошо, предположим. Вот знаете, дело в том, что любые военные действия не обязательно с помощью там, оружия, но вот разные бывают войны. Бывают войны торговые, бывают войны такие настоящие, там, с танками, с пулеметами, с пушками, с бомбами. Вот любые войны, они заканчиваются миром. Ну, вот так получилось. И вот этот мир, он всегда когда заканчивается война, потом подписывается какое-то мирное соглашение. И это всегда в какой-то степени, если это не безоговорочная капитуляция, это всегда, ну, компромисс двух сторон. Вот что может предложить сейчас Российская Федерация, что заставит Запад снять санкции? Вот если не уход из территории, оккупированных территорий Украины в Донбассе и в Крыму?
Ну, может и не предлагать. Дело в том, что если Путин покажет и докажет Западу, что Украина является неспособным государством, если здесь, например, осенью начнутся массовые акты протеста, какие-то одни выборы, потом вторые, потом еще какие-то отсутствия реформ, если вот Украину будет так трясти, тогда у Путина появится достаточный аргумент, чтобы говорить Западу, посмотрите, это государство, которое не способно ничего сделать. Там хаос.
Подождите, многие европейские страны, в которых выборы проходят практически ежегодно, а Запад же не слушает, Европейский Союз же не слушает Путина, или там кого-то другого, и говорит, что эта страна не способна, потому что в ней каждый год проходят парламентские выборы.
Ну, не каждый год проходит, это во-первых, а во-вторых, нужно понимать, что сценарий Путина – это одно, а поверит этому Запад или нет, это второе. Но если в Украине не будет состоятельных, эффективных реформ, если Украина будет себя показывать государством, которое не способно на стабильную власть, то это даст Путину один из аргументов. Я не думаю, что это будет такой убийственный аргумент, но один будет аргумент. Почему? Потому что тогда у Путина будет как по крайней мере, хоть какое-то доказательство тому, что войска российские на Украине, на украинской территории, это хорошо, потому что они там кого-то спасают. Я думаю,
От досрочных, например, парламентских или президентских выборов? Ну, или смотри, от чего?
Я не считаю, что если в Украине пройдут досрочные парламентские или президентские выборы, то
это сразу тема нашей, снимет санкции подождите, России. Это не наша тема нашей программы, просто я не могу понять логику. Да? Но если он спасает, от чего он спасает? От нестабильности во власти? Ну так это демократический процесс.
Это один из аргументов, который Путин будет использовать в своей риторике. Мы же говорим не о том, чему Запад поверить. Вопрос же был в том, что Путин может предложить Западу. Вот я говорю, что он может предложить? Он может предложить Западу показать, что стабильность в Украине – это невозможное явление, и там постоянный хаос. Это то, что он может предложить. Поверит Запад или не поверит – это совершенно другой вопрос.
Окей, хорошо.
Второе, что он может предложить. Он может предложить некоторые уступки, ну, например, в сирийском вопросе, в других геополитических точках. Это тоже он может предложить. Насколько он готов на это пойти, это такой серьезный вопрос. Ну, что-то может предложить. Ну, и в конце концов, он может предложить некоторые уступки по Украине, потому что даже то, что сейчас предлагает Россия, это тоже уступки с точки зрения двулетней давности. Если бы Путину 2 года назад, когда он заходил войсками на восток Украины, кто-либо сказал, что через 2 года ты будешь уговаривать Украину, чтобы она взяла назад эти территории, сделаем какой-то особенный статус, и на этом все закончится, он бы, наверное, не начинал войну. Для него это для нас неприличное предложение, но с точки зрения его это уступка. Если санкции будут идти дальше и все будет работать, то чем дальше, тем будет хуже, и он будет идти все дальше на более и более серьезные уступки.
Понятно, спасибо. А сейчас у нас на телефонной связи с нашей студией российский политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер, здравствуйте.
Дмитрий, ну, мы сегодня обсуждаем результаты саммита G20, делаем это с вашим коллегой, политологом Сергеем Тараном, но меня интересует такой вопрос. На самом деле вопросов-то ведь много обсуждалось в этом китайском городе Ханчжоу, но нас, конечно же, в первую очередь интересуют российско-украинские отношения, ситуация на Донбассе, ситуация в Крыму и так далее. Вот что может на сегодняшний... Нет, давайте так. Давайте лучше первый вопрос у меня будет такой. А вообще, насколько господину Путину важно добиться снятия санкций с Российской Федерации на сегодняшний день?
С каждым кварталом, не скажу, что с каждым месяцем, становится все более очевидным, что санкции имеют долговременную и, в общем-то, разрушительную воздействие на российскую экономику. Конечно, Путину надо снимать эти санкции, но при этом надо сохранить лицо. Он должен на внутреннем информационном рынке выглядеть победителем. Если санкции будут сняты, то это будет интерпретировано как большая политическая победа Путина и так далее. Хотя на самом-то деле у него коридор возможностей довольно быстро сужается. Экономика не то что шаркает килем по дну, уже достаточно прочно сидит на нем. В августе на 20% упали запасы резервного фонда и фонда национального благосостояния. И этот процесс будет продолжаться. Так что понятно, что до 2017 года горизонт в облаках, чтобы не сказать в грозовых тучах. И, конечно, Владимиру Путину надо приходится шире улыбаться в сторону западных, так называемых, партнеров и пытаться найти альтернативный источник финансирования на Востоке, что тоже нелегко. Но имеется в виду Япония и Китай, прежде всего.
Дмитрий, скажите, а вот на ваш взгляд, что может сейчас предложить Путин в обмен на снятие санкций? Не вот формальное выполнение санкций, которое там Минский процесс и так дальше. Вот что-то еще может предложить Путин в обмен на снятие санкций?
Пока, по сути дела, ничего не может, потому что достаточно четко сказано, что поскольку были нарушены международные договоренности насчет суверенитета Украины, то Крым остается подвешенным. У Владимира Путина идея такая, это идея плохого мальчика. Я не буду больше воровать варенье из буфета, а вы мне за это позволите там больше играть в компьютерные игры. Тут совершенно понятен неравномерный, несправедливый, несимметричный обмен. Потому что, вопреки тому, что нам рассказывают здесь, для Запада проблема санкций в экономическом смысле чрезвычайно малозначимая. Да, есть люди, которых, интересы которых эти санкции ущемили, в том числе в Германии есть и так далее. Но, например, американскую сторону это вообще никаким образом не ограничивает. Она себя прекрасно чувствует и развивает свою экономику. Есть санкции, нет санкций. Поэтому у Путина логика такая: если вы не снимете санкции, я буду себя вести еще хуже. Я не только буду есть в аренде из буфета, но еще приглашу кошку, чтобы она там нагадила на коврике под дверью. Это не совсем правильный с точки зрения Запада способ ведения переговоров, но просто ничего другого не остается.
Хорошо, а будет он так? Будет он так себя вести вот сейчас, если?
А ему ничего не остается делать, понимаете, потому что.
А если просто улыбаться. Смотрите, если просто улыбаться и говорить, что да, я все выполню, но при этом продолжать ничего не делать, как это и происходило в последние два года.
Есть такая вещь, как репутация. Одно дело улыбаться, когда ты, как партнер по переговорам, вызываешь доверие, и твои обещания воспринимаются всерьез. И другое дело улыбка Путина, которая влечет за собой абсолютно непредсказуемые последствия. Так что улыбаться уже давно мало. Нужны какие-то конкретные шаги. И еще раз хочу сказать, что у Владимира Путина с каждым кварталом сужается коридор возможностей. Страну надо кормить, тот же самый Крым надо кормить. Из Донбасса надо уходить, потому что не по карману его содержать. Начинать войну тоже нельзя, потому что к этому все готовы, этого ждут, и последуют гораздо более суровые наказания. А в то же время надо сохранить на лице победное выражение.
Спасибо. Дмитрий Орешкин, российский политолог, был на прямой телефонной связи. Мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Тараном, политологом, который сейчас в нашей студии. Сергей, такой вопрос. Да? Вот Дмитрий говорит о том, что есть у Путина окно возможностей, но оно постепенно захлопывается. На ваш взгляд, сколько продлится такое окно возможностей? Сколько оно будет открытым для господина Путина, для того, чтобы он смог отыграть это в свою пользу, по крайней мере, на внутреннем рынке?
Окно остается, но оно становится все более меньшим и меньшим. Дело в том, что Путин теоретически может и сейчас отступить, но тогда цена будет одна, и через год отступить, но тогда будет цена вторая. Поэтому окно остается. Но я считаю, что на самом деле уже Путин в достаточно серьезной ситуации, с которой уйти вообще невозможно, потому что любое его решение, оно не приведет к укреплению его своего авторитета. И я думаю, что если бы он сейчас пошел на какие-то уступки в Украине, ну, я думаю, что в России бы его не поняли. Если бы он начал какие-то уступки в других геополитических точках, точно так же не поняли. В этом-то и проблема, что он себя загнал в глухой угол. Понимаете, сама стратегия принятия решения Путиным отсутствует и отсутствовала. Если бы он считал на несколько шагов вперед, как шахматист, наверное, он бы и не начал эту бессмысленную авантюру в Украине. Он бы легко мог просчитать, что это будут санкции, это будет сопротивление Украины, это означает, что России надо будет что-то уступать, а отступать это значит идти на уступки. Он не мог, например, просчитать и падение цен на нефть, что больно бьет по российскому бюджету. То есть Путин не стратег.
Но он мы играет, помним он это его играет... заявление там годичной давности о том, что когда цена на нефть станет ниже 80 долларов, ее просто-напросто перестанут добывать.
Он не стратег. Он играет не в шахматы, он играет в Чапаева. И когда играет в Чапаева, то несколько ходов он не считает. Поэтому вот такие вот слова, что у него там заканчивается окно возможностей, что вот он просто не считает. Вот я думаю, что его шаги просчитываются на несколько месяцев.
Чего нам ждать тогда?
И перед G20 вот как раз то же самое. Он просчитал на несколько недель, ему сказали, показали его место на G20, он тут же уступил назад. Вот это порог планирования для Путина.
То есть как бы действие-реакция, реакция-действие.
Да. А что ожидать? Ну, ожидать, наверное, вот как раз в том-то и большая трагедия, в том, что он непрогнозируемый. Но я думаю, что ожидать стоит того, что через пару лет экономика, по мнению многих экономистов, российская будет
все, Сергей, понятно.
Значит, и на этом все закончится.
Спасибо. Заканчивается и наша программа. Это радио «Крым Реалии». С вами были Сергей Таран и Александр Янковский. Завтра в нашей студии утром слушайте программу о том, как Россия и Украина заботятся о выпускниках вузов, о своем будущем. Всем доброго.